Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой, и традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Неделя жен-мироносец. Что известно об этих женщинах и кто они такие? Каковы самые распространенные ошибки в представлениях о жизни Марии Магдалины? Почему рядом со Христом не важен социальный статус человека и другие привычные нам маркеры? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Приближается неделя жен-мироносец, время особой памяти женщин, которые следовали за Христом. Традиционно считается, что это праздник всех женщин-христианок. Имена некоторых евангельских мироносец нам известны. Это Мария Магдалина, из которой Христос изгнал бесов, Мария Клеопова, мать Иакова и Иосии, Соломия, жена рыбака Зеведея и мать апостолов Иакова и Иоанна Богослова, Иоанна, жена Хузы, домоправителя царя Ирода Антипы, Марфа и Мария, конечно, сестры Лазаря, близкого друга Христа, которого он воскресил из мертвых. Сусанна тоже, о которой нам, в общем-то, почти ничего не известно. И, кроме того, евангелисты упоминают о многих других женщинах из Галилеи, которые шли за Христом, но мы не знаем, кто они такие. Вообще, о женах-мироносицах в Евангелии сказано гораздо меньше, чем об апостолах. И те сведения, которые есть, они в основном в конце евангельских повествований. В ближайшее воскресенье как раз один из таких эпизодов будет звучать в храмах. Это фрагмент из Евангелия от Марка, из 15 и 16 глав, где мироносицы идут ко гробу Спасителя ранним утром, чтобы помазать его тело благовониями, и в итоге они первыми узнают о воскресении Христовом. Какова же роль этих женщин тогда и сейчас? И почему так немного нам о них известно? На связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Риза Положения в Леонове, библеист, преподаватель Московской духовной академии. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Ну, если все-таки для порядка сказать, то есть ряд мироносец, которые упоминаются и в середине евангельского повествования. Вот вы упомянули Иоанну, да, жену Хузы, которая упоминается в Евангелии от Луки, и Сусанна, которую вы назвали, вот они упоминаются, в общем-то, можно сказать, в начале, почти в начале, это 8 глава Евангелия от Луки, а также не только к концу евангельского повествования перечисляются, но, да, поскольку их роль вдруг вот оказалась такой уникальной именно в конце евангельского повествования, а не просто, скажем, там в конце, а в самый опасный момент, когда была очень высокая вероятность, что могут арестовать не только Иисуса, но и его учеников, вот они действительно до этого были женщины, которые просто ходили за Иисусом, оказывается, они не просто за ним ходили, а они оказались способными на такой, извините, такой каламбур, да, мужественный поступок.
Отец Андрей, а что о них известно? Вот о каждой из них можем ли мы что-то сказать из Священного Писания или из предания, может быть, или, скажем, история изучения рукописей, возникающих параллельно с евангельскими текстами, содержит какие-то о них сведения?
Ну, можно тут назвать два пласта сведений, то есть то, что нам известно из Евангелий. Да, это, конечно, минимально, но это достоверно. Ну, а насколько мы можем доверять тем или иным преданиям о жизни мироносец, это уже сложно говорить, поэтому я предпочитаю все-таки основываться на евангельском материале. И, конечно, тут больше всего нам известно, вот так получилось. Кстати, да и в предании церковном больше всего сведений мы находим именно о Марии Магдалине. Есть город такой Мигдаль-Эль, из которого она происходила. Поэтому и такое прозвище Магдалина. Просто получается так, что с ней связано, наверное, больше всего евангельских сюжетов. Про нее аж в двух Евангелиях рассказывается, что она была исцелена Христом от беснования. Потом упоминается отдельно, да, что она за ним исследовала, и при Голгофе стояла, да, и во время погребения была. И, в общем-то, она первая из тех, кому было возвещено и ангелом о воскресении Христа, и первая она увидела именно Спасителя воскресшего, которого она сначала приняла за вертоградаря. Да, ну, вертоградарь – это тот, кто ухаживает за садом. Вот просто большинство эпизодов связано так или иначе с ней. Ну, как и водится, с ней, понятно, больше всего связано всякого рода мифологем, стереотипов, ни на чем не основанных.
Про мифологемы, наверное, стоит отдельно поговорить. Распространенное мнение, что именно Мария Магдалина – та женщина, которая была блудницей, которую собирались побить камнями. Есть также связь, не знаю, с какими источниками это связано, что это именно та женщина, которая омыла ноги Спасителя и отерла их своими волосами. Говорят, это больше в западной культуре распространено, но и у нас, пожалуйста, если мы, например, стихи Бориса Пастернака почитаем, у него есть два стихотворения, посвященные именно Марии Магдалине, и там как раз говорится: «Омываю миром из ведерка ноги я пречистые твои», то есть от лица Магдалины ведется повествование. Почему это так? Вот соблазнительно связать образ красивой женщины как раз с той самой, которая была блудницей и так далее, хотя об этом действительно в Евангелии ничего не сказано.
Ну, конечно, хочется придать повествованию какой-то как бы особый оттенок и особую как бы трагичность, которая бы выражалась в том, что вот, пожалуйста, женщина-блудница, которая достигает святости рядом с Иисусом. Но, в общем-то, евангельское повествование, оно никаких оснований для этого не дает. И надо сказать, что и в самих Евангелиях вот этот сюжет с женщиной, которая помазала ноги Иисуса Христа, он не до конца понятен, если мы будем сравнивать все четыре Евангелия. Кто была эта женщина? А поэтому я бы не стал бы связывать это именно с личностью Марии Магдалины. Да, вот, кстати, вы упомянули целый ряд источников, где она упоминается, а, между прочим, Мария Магдалина, она также является одним из персонажей гностических, между прочим, писаний, а тоже как одна из учениц Христовых. То есть почему-то ее личность, так уж произошло, была очень привлекательной. Если уж делать какие-то такие лирические выводы, да, то из поведения Марии Магдалины, наверное, больше всего видно, что она, может быть, по-матерински любила Иисуса Христа, настолько рада, что Учитель воскрес, что, по-моему, даже и не задумывалась над самим фактом воскресения. Он как бы для нее не настолько важен. Именно поэтому Христос говорит ей, чтобы она к нему не прикасалась, пока не осмыслит факт этого величайшего события воскресения, что же все-таки произошло, чтобы женская скорбь, женская радость, женская любовь, чтобы она отошла на задний план, да, и уступила место все-таки, ну, богословию.
Это интересный момент, потому что принято считать, ну, часто, во всяком случае, мне встречались именно такие трактовки, что Господь является сначала женщинам именно потому, что женщины более отзывчивы в своем сердце, более отзывчивы Христу. Мы, женщины, действуем сердцем в первую очередь, в то время как мужчины в первую очередь включают голову, что называется. И вот как раз апостолы со своим разумным осмыслением веры, они после женщин, которые сердцем многое чувствуют, узнают о воскресении Христовом. Но из того, что вы говорите, можно сделать как раз тот вывод, что, вот, например, Мария Магдалина, она не во всей полноте осознала, что в данный момент произошло, в то время как апостолы-то как раз для них переворот мира наступил гораздо раньше. В чем здесь тогда особенность именно вот этого женского восприятия воскресения Христова?
Вы такую как раз вот дали такую очень интересную трактовку, вот, но, наверное, позже уже мужчины придумали такое объяснение, что поскольку первая пала Ева, то и Ева, ну, в лице женщин должна была первая услышать весть о спасении мира, воскресении Иисуса Христа. Это если уж переводить эмоции в богословскую плоскость, вот что мы сейчас с вами и сделали. По крайней мере, это такое общее место размышлений церковных, святоотеческих на эту тему, именно как первое Евангелие в лице мироносец слышит Ева. И это очень важно, она как бы тем самым получает свое прощение и избавление.
Но все-таки тот момент, что, как вы говорите, Мария Магдалина не во всей полноте осознала в тот момент, когда ей явился воскресший Спаситель, масштаб происходящего. Делает ли это в таком случае откровение ее менее ценным, чем откровение, которое было у апостолов?
Вы знаете, это очень интересный пример того, как каждый из нас, да и церковь в целом, постепенно усваивает полноту вот этого божественного знания. На своем уровне, да, ведь она любила Христа, любила. Это была любовь именно к Иисусу Христу, не кому-то другому. Но вот она должна была вырасти до какого-то нового уровня осознания. То есть это абсолютно нормально. Могу такой пример даже вам привести, аналогичный. В целом вообще христиане первого века. Вы прекрасно знаете, что это были по большей части иудеи, обращенные из иудаизма, в общем-то, да, в христианство. И вы знаете, что они с большой опаской и недоверием относились к тому, что язычники принимали христианство. То есть они даже думали, что, в принципе, Христос пришел только для иудеев. Это действительно так считали многие христиане первого века. Это, в общем-то, даже не требует доказательства. Этому огромное количество свидетельств в самом Новом Завете. И вот смотрите, тем не менее, среди этих людей, которые еще не все понимали правильно, были явления даров Духа Святого. Дар языков, там, дар исцелений, пророчества. То есть первохристиане обладали вот таким уникальным духовным опытом. Наряду с тем, что, может быть, не все понимали, скажем так, правильно, так как мы, кстати, понимаем сейчас, да? То есть это нормально, когда в человеке уживается одновременно и духовный опыт, и даже святость, и одновременно некоторая человеческая ограниченность, которая, в общем-то, со временем преодолевается, если жизнь развивается правильно.
Иными словами, идем мы через ум навстречу Богу или через сердце, это не так важно, потому что если мы действительно этот путь проделываем честно, в дальнейшем наступает некий баланс.
Да. Но мы с вами как-то все о Марии Магдалине, хотя вы упомянули еще несколько очень интересных женщин. Тут уже мы можем обратиться к преданию. Например, святая Соломия и Мария, та, которая называется Мария Клеопова, скорее всего, Мария – жена Клеопы. Считается, что они были дочерями Иосифа Обручника. То есть это были, можно сказать, близкие родственники. Но опять-таки это материал, который у нас больше как материал предания или как такой косвенные выводы, которые мы делаем по Евангелию от Иоанна. Интересный, кстати, персонаж – это святая Иоанна, жена Хузы, который называется домоправителем Ирода. Ну, кто такой домоправитель? Я думаю, все понимают. Да, то есть это тот человек, который ведет хозяйство дворца. Не отвечает за политику, да, но ведет все дела и хозяйство правящего дома. То есть мы понимаем, что это была жена человека высокопоставленного. То есть мы тут видим не только рядом с Христом там, простецов, не только покаявшихся блудниц, но мы видим женщин высокого социального статуса. Именно Лука об этом упоминает. Может быть, потому что Лука... В принципе, мы это не знаем, но, скорее всего, был близок к каким-то сановным людям, потому что, в частности, он упоминает в книге «Деяний» об одном из апостолей, который был совоспитанником Ирода, четвертовластника. Вполне возможно, что Лука имел какие-то знакомства, да, и какие-то связи при царствующем доме Иродов. Ну, это такое, как некоторое предположение.
Отец Андрей, Иоанна, жена Хузы, конечно, очень интересная личность, потому что в связи с ней действительно сразу возникает вопрос о том, кто же были ближайшие ученики и сподвижницы Христа. Каким образом в их кругу смогла оказаться женщина столь высокого социального статуса, при том, что мы знаем, в общем, по большей части апостолы были рыбаками. Как могло так случиться, что она, будучи женой царедворца, оказалась среди слушательниц, а впоследствии и учениц Христа? И что значит, там есть же такое упоминание о женщинах, что они служили Христу своим имением. Может быть, какую-то часть дохода, например, они отдавали. Или они отдавали, может быть, все, что у них было.
Ну, есть, конечно, некоторые предупреждения, на самом деле, что рыбаки были людьми бедными. Не совсем как бы так. А по крайней мере, вот современные новозаветные исследования, археологические исследования этого не подтверждают. То есть это, ну, то, что можно было назвать все-таки средний класс. Ну, понятно, что работа, может быть, не самая престижная, но, тем не менее, они не были бедняками. А мне кажется, что тут ничего удивительного, что такая женщина попадает в ряды учеников, потому что подобного рода истории мы можем наблюдать с древних времен до современности, когда супруга какого-нибудь известного, скажем так, человека, чиновника или, например, какого-нибудь там миллионера, да, вдруг каким-то образом проникается той или иной религиозной доктриной, будь то христианской или еще какой-то, да, и начинает активно как-то действовать, помогать этой общине. Поэтому это как раз ситуация, мне кажется, очень и очень воспроизводимая, да, на протяжении, вот, скажем так, многих веков. Вот. Я тут ничего удивительного не вижу, но вы правильно сказали, что, да, то, что они служили своим имением, то есть от своего достатка они помогали ученикам Иисуса Христа и Иисусу Христу, и, конечно, она для этого имела, я так думаю, больше возможностей. Вот. Кто знает, мы можем сейчас так предположить, возможно, что те сведения, которые евангелисты получили о смерти Иоанна Крестителя, а именно о том, что происходило во время пира, да, о том, какой диалог был между Иродиадой и ее дочерью. То есть, возможно, вот эти сведения о внутренней жизни дворца, понятно, это же в газетах не публиковалось тогда, да, вот, и в интернет-журналах. А, возможно, вот эти вот сведения они получили именно через нее, а она от своего супруга.
Вы упомянули сейчас об Иоанне, жене Хузы, а мне на ум пришла сразу же и супруга Понтия Пилата, которая ему сказала во время суда над Христом: «Не делай ничего праведнику сему, потому что я во сне много пострадала за него». И опять же, есть какие-то предания, что вроде бы она тоже стала христианкой, но ничего там доподлинно неизвестно. Она же ведь не входит в число жен мироносец, но при этом она тоже женщина, о которой в Евангелии сказаны довольно значимые слова.
Совсем немного не сказано, но, вы знаете, я бы предпочел этот сюжет, вот этот загадочный сюжет из Евангелия от Матфея, оставить его без догадок. Его вся красота, глубина и прелесть именно в том, что мы ничего не можем здесь понять. Что такое произошло? Ей приснился какой-то сон, где фигурировала она, фигурировал Христос. Или это было какое-то откровение ей, женщины, возможно, и там язычницы, да? Мы не знаем. Это удивительно. И настолько этот сон произвел на нее впечатление, что она послала к своему супругу сказать: пожалуйста, вот не делай ничего ему. То есть она, получается, заранее знала об этом событии. Это удивительный эпизод, но на самом деле, как только мы начинаем придумывать какие-то подробности и объяснения, да, для которых, ну, нету абсолютно никаких дополнительных сведений и оснований, ну, знаете, к сожалению, делаем только хуже. Это все равно, что, вы знаете, какой-то, допустим, прекрасный там набросок, графический набросок Леонардо да Винчи начать раскрашивать гуашью, например, да? Вот. Вроде как будет еще краше, а на самом деле все только портится.
Согласна с вами абсолютно. Отец Андрей, в Евангелии, когда говорится о женах-мироносицах, упоминается несколько женщин с именем Мария. И поскольку все они тёзки, то очень часто бывает, что спутываются сведения о них, и кто-то уже там и Марию Магдалину считает сестрой Марфы и Лазаря, ну и так далее. Каким образом можно было бы здесь для себя разграничить все-таки кто есть кто?
Ну, смотрите, вот, допустим, что касается Марии, да, которая мать, так называемого Иакова, как он называется, Иаков-младший, и Иосии. В чем, скажем, ее отличительная черта, да, что она упоминается, причем, наверное, именно синоптическими евангелистами, как та, которая стояла недалеко от креста. То есть их не так много на самом деле. Мария, мать Иакова-младшего, да, и Мария, мать Господа Иисуса Христа. То есть, согласитесь, благодаря этому эпизоду, да, она легко запоминается. Скорее всего, там остальные женщины, они, как о них сказано, да, что они стояли в отдалении, да, наблюдая страдания Иисуса Христа. Дальше, о ком мы еще говорили? Ну, например, святая Соломия. Как ее запомнить? А вот, возможно, что она была матерью Иакова и Иоанна, братьев Заведеевых. И именно она просила, подговаривала их, да, чтобы они договорились со Христом, что один сядет по правую, другой по левую сторону, когда Христос войдет в свое царство. Та же самая, допустим, Мария Клеопова. Какая ее отличительная черта? В Евангелии от Иоанна она называется сестрой матери Иисуса Христа. То есть она тоже из ближайших родственников Иисуса Христа. То есть если святая Соломия была дочерью Иосифа Обручника, то Мария Клеопова, она и была сестрой матери Иисуса. Поэтому, мне кажется, вот есть, если внимательно вот прочитать о каждой из них, даже вот самому сесть с Евангелием разобраться, я думаю, что что-то такое характерное каждой из них обязательно запомнится.
Отец Андрей, ну вот оглядывая этот список с прекрасными именами, жен мироносец, мы видим в их числе самых разных женщин, разного происхождения, разного уровня достатка, разного социального статуса. Видимо, и по-разному образованных, очень по-разному. Вывод, который здесь можно сделать, что... Получается, ведь вокруг Христа объединяются самые-самые разные люди. И не так уж принципиально важно, богослов ты или не богослов. Есть у тебя состояние или нет у тебя состояния. Перед Христом, получается, мы все, ну, не то чтобы равны, но равнолюбимые, что ли?
Да, вот это и, мне кажется, самый важный момент. Вот это такое предвосхищение слов апостола Павла, что во Христе нету ни эллина, ни иудея, ни мужского пола, ни женского. Продолжим там, ни богатого, ни бедного, ни консерватора, ни либерала и так далее.
И политические взгляды наши тоже не так уж важны. Главное, чтобы следствием этих взглядов не становились убийства людей.
Противоречие с Евангелием.
Да. Что касается, собственно, женского служения, сейчас вот так вот задумываешься о том, где в 21 веке можно женщину увидеть. Практически во всех сферах деятельности. Если правильно понимаю, во времена евангельские все-таки статус женщины социальный, он был принципиально иным. И женщина в публичном пространстве, как значимая такая фигура, становилась скорее исключением. Сейчас, пожалуйста, это возможно. Значит ли это, что христианство каким-то образом изменило представление о женщине, отношение к женщине? Вот эти самые слова апостола Павла, что во Христе не будет ни мужского пола, ни женского, может быть, в этом какой-то исток происходящего сегодня?
Ну, для меня несомненно, что как бы все современные тенденции, пусть даже с которыми вот мы, христиане, полемизируем, так их назовем, когда человек поставлен во главу всего, и любые проявления человеческой жизни, они оправдываются, ни в коем случае не осуждаются. Я говорю, опять-таки, несмотря на то, что мы с такой точки зрения полемизируем, да, я считаю, что не во всех своих проявлениях человек прекрасен и чист, вот. Но, тем не менее, вот такое отношение к человеку, отношение такое как бы к женщине, вне всякого сомнения, сформировалось именно в христианской цивилизации. Это как такое логичное развитие, но иногда, конечно, до своего, ну, может быть, какого-то не совсем правильного предела, но именно христианских идей уважения к личности, отношения к человеку как к образу и подобию Божию, независимо от пола, социального статуса и так далее.
Да, интересные, конечно, открываются смыслы, когда пытаешься через евангельскую призму посмотреть на нашу историю. Спасибо вам большое за этот разговор и с наступающим праздником, жен мироносец. Я знаю, что у вас и дочки есть, и супруга ваша чудесная. Они, наверное, тоже ведь отчасти жены мироносицы, как и все мы. Что вы им желаете в этот день?
Ну, мы тоже будем поздравлять и всех женщин в нашей семье, и всех прихожанок. Будем поздравлять с таким православным, ну, скажем, днем, когда можно особым образом обратить внимание на женскую святость. Ну, и будем, конечно, желать им быть ученицами Христовыми. Но пожелания, которые адресуются как бы своей семье, с ними надо быть очень осторожно, потому что как бы тут не прослеживалась собственная заинтересованность. Если пожелать супруге, чтобы она была послушная, смиренная, вот где здесь подлинно христианское пожелание, а где здесь какой-то собственный интерес? Поэтому мы желаем всем женщинам быть ученицами Христовыми и поступать по совести, независимо от тех или иных обстоятельств.
А что значит быть ученицами Христовыми? Вот что значит быть женами мироносицами в 21 веке?
А вот мне кажется, для них Христос был центром их переживаний, а был, если можно так сказать, объектом их любви. И можно, вот разговаривая с людьми, в том числе и с женщинами, увидеть, что они веруют в Бога, но является ли Бог объектом их любви? Иногда объектом страха, возмездия, возможности что-то такое получить или от чего-то спастись. А как же любовь? И вот это очень важный момент, который, ну, и не только к 21 веку, конечно, относится. Насколько наши современные православные женщины действительно понимают, что они должны любить Христа, и это должно быть основой жизни. Потому что, в первую очередь, так сложилось, что именно они там воспитывают детей. И если женщина любит Христа, она может сказать: ты знаешь, вот давай ты не будешь так делать, потому что Христос нас любит, и ему больно, когда мы поступаем плохо. А она может ему сказать: нет, ты знаешь, вот не делай так, потому что Христос тебя накажет. И таким образом от внутреннего духовного опыта, в общем-то, зависят абсолютно практические вещи. И тот образ Христа и христианской веры, которую мы предлагаем, в том числе, нашим детям. Поэтому мне кажется, что это очень актуально сейчас для нас и для христиан, христианок 21 века.
Спасибо вам за комментарий.
Благодарю вас. Всего доброго.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Лионове, преподаватель библеистики Московской духовной академии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».